В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации, из Тбилиси Резо Сакиваришвили, экономический эксперт, и из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». Приветствую вас, господа. Тема нашей сегодняшней программы — влияние возможного энергетического кризиса на страны Южного Кавказа. Я поясню, собственно, тему. Ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке крайне напряженная. Это все, естественно, накладывает свой отпечаток на цены на энергоносители. Нефтяные цены бьют рекорды 2008 года, и сегодня на фоне беспорядков в Ливии цены на нефть почти достигли отметки $120 за баррель. Вообще, судя по всему, ситуация еще далека от разрешения, поэтому эксперты уже заговорили о том, что есть опасность затяжного кризиса. Мировую экономику может захлестнуть вторая волна рецессии, если цены на нефть останутся на отметке $120 за баррель. Это сегодня прогнозировали аналитики Морган Стэнли. Вот на этом фоне мы сегодня будем обсуждать экономическую ситуацию в странах Южного Кавказа. И мой первый вопрос в Грузию Резо Сакиваришвили. Резо, не секрет, что высокие цены на энергоносители – один из важнейших факторов инфляции в Грузии. Она была двузначной по итогам прошлого года, и цены сильно росли в первые месяцы этого года. Не приведет ли сегодняшний мировой всплеск цен на нефть и вообще на энергоносители не просто к нарушению бюджетных прогнозов, но и к такой серьезной галопирующей инфляции выше 15%?
Мы можем добавить еще к уже сказанному, что за январь инфляция составила уже 12,3%. То есть самый высокий показатель за почти за четырехгодичный период последний. Что касается влияния всех этих внешних процессов на экономику Грузии, тем более высоких цен на нефтепродукты, самый прямой, исходя из того, что Грузия полностью зависит от импорта нефтепродуктов, и этот, как сам по себе индикативный продукт, удорожение которого практически прямо сказывается на ценах абсолютно всех продуктов, как продуктов питания, так в общем продовольствия и любых других секторов экономики. Исходя из этого, в принципе, в Грузии и власти, и все мозговые центры пытаются как-то разработать антиинфляционную программу правительства, которая может как-то обуздать эту галопирующую инфляцию. Пока конкретных результатов практически, если сказать так честно, не видно, но, в принципе, то осознание того, что проблема очень серьезная, и со временем она может только усугубиться, присутствует как во властях, и так в неправительственном секторе.
Резо, а скажите, вот если взять какие-то приоритеты развития грузинской экономики, вот президент Саакашвили часто говорит о развитии туризма, сельского хозяйства и энергетики. Ну вот в условиях высоких цен на энергоносители, я думаю, о сельском хозяйстве вообще можно как-то, ну я не знаю, не хочется говорить забыть, но развивать сельское хозяйство достаточно сложно в таких условиях. На туризм это тоже влияет из-за удорожания, по крайней мере, перелетов, да, если мы говорим об этом, и вообще перемещения. А вот энергетическая часть развития Грузии, это очень интересно. Интересно, потому что речь, насколько я понимаю, идет об гидроэнергетике. Может быть, вы нам расскажете об этом?
Ну, в принципе, именно сегодня Михаил Саакашвили выслушивал рапорт министра энергетики Грузии, который рассказывал о тех крупнейших инфраструктурных энергетических проектах, которые планируются или уже в стадии разработки в стране. В принципе, они связаны именно с гидроэнергетикой, то есть с той частью энергетической системы Грузии, которая может питаться внутренними ресурсами. Исходя из этого, в этом смысле, в этом направлении, правда, есть серьезный потенциал для роста. Но я еще раз хочу добавить, что касается других источников энергии и других частей грузинского энергобаланса, это и нефтепродукты, это и газы, и все остальное, в принципе, в этом смысле страна в большей степени зависит от импорта, от внешних рынков. Исходя из этого, и выявляются такие вот серьезные накладки во всем этом процессе, исходя из этого и есть только и болезненные результаты всего происходящего. Я еще раз хочу повторить, что Национальный банк Грузии и финансовое ведомство, которые отвечают за инфляцию, еще раз подтвердили на прошлой неделе, что в большей степени инфляционные процессы в Грузии стимулируются экзогенными факторами, то есть процессами, которые происходят не в Грузии, а за рубежом.
Да, скажем так. Спасибо, Резон. А теперь у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов. На первый взгляд, высокие цены на нефть выгодны Азербайджану. Ну, я бы уточнил его нефтегазовому сектору и госбюджету. Меня интересует следующее. Каков механизм распределения доходов от энергоресурсов в Азербайджане? Насколько явно растущие доходы госбюджета сказываются на доходах населения?
Верно отметили, нефтегазовые доходы очень сильно влияют на состояние экономики страны, и огромные средства поступают уже с 2003 года. Это значительные объемы поступают как в государственный нефтяной фонд Азербайджана, и определенные средства поступают в госбюджет страны, но основные средства накапливаются в нашем государственном нефтяном фонде, и эти средства в основном направляются на инвестиционные проекты, на проекты по дорожному строительству и иные инфраструктурные проекты. Эти средства, с одной стороны, стимулируют деловой рост как в регионах страны, как и в центре, но, с другой стороны, это значительная нагрузка на экономику, которая приводит к инфляции. За последние два года удалось как-то официальным структурам, благодаря жесткой денежно-кредитной политике, немного обуздать это инфляционное давление, но сейчас, на данный момент, как бы ситуация пока не совсем легкая. То есть правительство пытается как бы как-то вести сбалансированную политику, чтобы эти средства не легли просто так, как бы накопление, и немного направлялись на рост экономики, но и, с другой стороны, немного ограничений необходимо в этой сфере, чтобы инвестиции не были больше, чем они должны быть. В основном средства, конечно, у нас хранятся за рубежом, и есть стандарты, утвержденные правительством по хранению средств Государственного нефтяного фонда. Тем не менее, сейчас у нас, вот как известно, реализуется концепция как бы не нефтяного роста, чтобы как-то снизить нефтяное давление на экономику и стимулировать рост ненефтяных секторов экономики.
А итоги есть какие-то у этих программ, какие-то параметры вот роста показано уже в ненефтяных секторах экономики?
Я могу вам сказать, что если вот в 2002, 2001, 2003 годах в госбюджете нефтяная составляющая достигала 70-80%, то сейчас это где-то 65-68% в госбюджете, то есть нефтяное давление. Но, тем не менее, нефтегазовый сектор у нас преобладающий сектор, и как-то сбалансировать нефтяной сектор и ненефтяные сектора очень сложный вопрос сейчас, который стоит перед правительством. Но, тем не менее, у нас реализуются программы по росту сельского хозяйства, по туризму и других потенциально как бы трудоемких секторов в регионах страны, но пока
значительных. А с начала года инфляция на каком уровне была в Азербайджане? Есть какие-то цифры, показатели?
Вот на днях, как известно, Международный статистический комитет СНГ обнародовал данные по итогам инфляции в странах СНГ, и у нас, как бы в Азербайджане, самый низкий показатель инфляции оказался по странам СНГ. У нас 5,7% инфляция по итогам 2010 года. На этот год правительство у нас вот в своем бюджетном плане отмечает, что инфляция, скорее всего, будет сохранена на однопоказательном уровне, то есть не превысит 9%, но ожидается, что 6-5% как минимум, или 5-6% будет инфляция по итогам этого года.
Спасибо, Джавид. И у меня вопрос в Ереван, Геворг Погосян. Вы социолог, поэтому я задам вопрос немного с уклоном в вашу научную область. В Армении есть проблемы политического характера. Мы постоянно говорим о проблемах оппозиции, о свободе собраний, то есть обсуждаем политическую базу протестных настроений в обществе. А вы могли бы рассказать нам о социальной базе, да, о социальной экономической базе протеста? Не приведет ли, возможно, рост цен, падение уровня жизни к обострению ситуации в стране?
В принципе, цены растут наверх, это очевидно, это видно. Конечно, электорат по-своему реагирует на это, он расширяется, протестная часть электората. Это мы фиксируем как социологи. Но ситуация не настолько сложна, чтобы мы могли ожидать каких-то уж серьезных, так сказать, качественных изменений. Дело в том, что, да, конечно, Армения энергозависимая страна. Ну, у нас нет ни газовых, ни нефтяных ресурсов, мы это все завозим, но есть собственная атомная энергетика, которая как-то позволяет правительству балансировать, сглаживать особенно острые углы. Но повышение цен на газ очень сильно ударило по населению, тем более, что в апреле ожидается следующий, так сказать, этап повышения цен на газ, и, безусловно, это особенно сильно сказывается на слабых социальных группах, малозащищенных. То есть проблема есть, безусловно, она, и я бы не сказал, что она как-то решается, контролируется, но она осознается. И сам факт того, что существует политическая оппозиция, и факт тот, что протестный электорат, он растет, это оказывает определенное давление на правительство, что, собственно, и необходимо при, так сказать, демократическом устройстве, поскольку власть тоже должна быть как бы подконтрольна со стороны общества, хотя это мало бывает и нечасто можно будет увидеть на наших пространствах. Но я как социолог могу сказать только следующее, что да, мы проводим исследования, мы видим, что рост протестного электората, но пока все данные говорят о том, что властвующая коалиция держит, так сказать, власть.
Но оппозиция, она вообще эту тему, экономическую тему, она использует в своей агитации?
Вы интересно заметили, потому что до недавних пор социальные и экономические проблемы основной, так сказать, наиболее коренной, острой оппозицией мало использовалась. Эта тема поднималась Народной партией, и оказалось, что они резонируют в обществе. Судя по тому количеству, скажем, митингующих, которые ему удавалось собирать, можно будет говорить о том, что да, действительно. И должен заметить, что наши опросы говорят о том, что на первом месте население беспокоит проблемы экономические и социальные, то есть уровень безработицы, уровень цен, отток населения. Это те проблемы, которые больше всего сегодня волнуют наше население. И при, так скажем, при умной оппозиции, конечно, можно будет использовать эту карту.
Спасибо, Геворг. И мы опять перемещаемся в Тбилиси, Резо Сакеваришвили. Давайте продолжим тему социального протеста. Уже только выдача продуктовых ваучеров 30 лари, которая намечена грузинским правительством, говорит о том, что власти опасаются протестных настроений в связи с высокой инфляцией, низкими доходами населения, безработицей. Мера эта весьма, ну, мне кажется, сомнительная с экономической точки зрения, но о многом говорящая. Расскажите нам, насколько острым может быть такой кризис, и социально-экономическая база протеста, какая она?
Ну, в принципе, говорить о социально-экономической базе протеста, конечно, можно, но исходя из того, что в Грузии очень слаб политический процесс, то есть оппозиция разрознена и практически полностью маргинализована. Властная партия практически абсолютно владеет ситуацией. Исходя из этого, говорить о каких-то активных выявлениях социального протеста в Грузии пока что, во всяком случае, не приходится. С одной стороны, власти хорошо ангажируют вот всякими ваучерными активностями. Они выдали, как вы уже знаете, энергетический ваучер на 20 лари, которым можно покрыть плату за электроэнергию. Они сейчас выдают вот эти продовольственные ваучеры на 30 лари. Ну, всем понятно, что это абсолютно популистская мера, что это может спровоцировать новый виток инфляции, но с другой стороны, в принципе, исходя из того, что практически власти ничего не могут сопоставить активным инфляционным процессом, исходя из того, что, правда, в большей степени Грузия зависит от импорта практически по всем направлениям, а все импортные продукты дорожают на всемирных рынках, ну, как-то вот они как таким образом пытаются сгладить вот эти острые углы. И это раз, и второе, в принципе, если подойти к этой проблеме с какой-то исторической точки зрения или, допустим, с точки зрения опыта, очень трудно вспомнить в Грузии явления, которые основывались на таких активных выявлениях социального протеста. То есть, я не знаю, насколько это популярно может быть, но, в принципе, в Грузии нет традиции выявления социальных протестов. Вот, может, это звучит не очень убедительно, но на самом деле так. Вот если судить по социальным исследованиям, да, допустим, которые проводятся в Грузии интенсивно, на первом месте стояла и стоит проблема территориальной целостности. Только за этим следует проблема социального необеспечения, проблемы безработицы.
Резо, а вот если мы возьмем революцию роз, у нее главная тема была все-таки какая, как вы считаете?
Ну, в принципе, начнем с того, что там была очень сильная оппозиция. Там власть была абсолютно разрознена, и практически она не владела никакими рычагами. бюджет был пуст. И главное, там тоже главным фитилем для вот возгорания этого протеста послужил совсем другой фактор. Это была фальсификация результатов выборов.
Спасибо, Резо. И у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов, вас я тоже хотел бы немного перевести на социально-политическую тему. Вот мы с вами говорили о том, что инфляция в Азербайджане достаточно низкая, но мы все прекрасно понимаем, что для того, чтобы держать инфляцию на низком уровне, приходится сдерживать и социальные программы, и вообще приток денег в экономику контролировать достаточно жестко. Вот кризис в Азербайджане многие политологи прогнозируют по египетскому сценарию, скорее из аналогии с системой управления Ильхама Алиева и Хосни Мубарака. А вот что с социально-экономической базой протеста? Ведь есть вопросы: доступ к ресурсам, свобода бизнеса. Это ведь тоже мотивы таких революций, перераспределение денег. Есть эти факторы? Как они действуют в Азербайджане?
Я могу вам сказать, что в нашем госбюджете значительные средства выделяются на социальные программы, то есть примерно треть бюджета ежегодно выделяется на различные социальные программы, социальную помощь малообеспеченным слоям населения. У нас сравнительно недавно, насколько я знаю, впервые в пространстве СНГ подготовлен проект по программе социальной реабилитации малообеспеченных слоев населения. Но, вы знаете, на самом деле, вот те проблемы, которые вы сказали, то есть аналогии с сценарием, то есть на Ближнем Востоке и Египте, во всех экономиках независимых вот есть такие проблемы, то есть всегда есть недовольная категория людей. Но на самом деле, как таковой, социального недовольства очень такого явного, ну, на этот счет сложно что-то сказать. Ну, конечно, периодически вот в СМИ, на страницах СМИ, различных интернет-сайтах появляется информация о том, что в том или ином районе вот обнаружен факт о том, что нецелевое использование средств, то есть у людей определенные платы требуют, чтобы предоставить эту помощь. Но, тем не менее, я думаю, что из-за того, что государство значительные средства на эти цели выделяет на социальные программы, социальную помощь, я не думаю, что египетский сценарий в принципе возможен в Азербайджане.
Ну, Джавид, я не думаю, что в Египте социальная база протеста была исключительно, состояла из людей из малообеспеченных семей. Как раз-таки можно говорить о том, что модернизация в некотором роде рождает средний класс, у которого появляются какие-то свои требования и политического характера тоже. Малообеспеченные семьи – это одно, а вот если говорить о бизнесе, например, какие у него настроения?
За последний год вот в отчете Всемирного банка по Doing Business, который вот странам мира о деловой ситуации обнародуется, там Азербайджан занимает достаточно плохие позиции. Если посмотреть так чисто из фактологически, то вот внедрен принцип единого окна при регистрации бизнеса уже как-то второй год это реализуется, эти работы ведутся, и аналогичная система уже внедрена в таможенной системе у нас при импортно-экспортных операциях. Но, тем не менее, вот в плане мелкого предпринимательства, там, конечно, есть проблемы в плане собственности и других иных проблем, которые связаны с взаимоотношениями бизнеса с госструктурами. Но, тем не менее, как вы отметили, конечно, в этом плане Азербайджану еще необходимо набраться опыта, чтобы более демократично вести в этой сфере именно свою политику.
Спасибо, Джавид. Теперь у меня вопрос в Ереван. И, судя по времени, это будет последний вопрос. Поэтому, если кто-то хочет что-то сказать, то у нас будет там буквально по минуте. Гевор, скажите мне, вот тоже интересно, есть ли такая категория, как средний класс в Армении? Насколько велик этот средний класс, и какие у него политические устремления, какие у него политические воззрения?
Вы специальные исследования проводили по социальной структуре. Средний класс порядка 15%, это очень мало, конечно, для того, чтобы иметь, так сказать, развитую экономику. По идее, должны были мы иметь средний класс где-то на уровне 50-60, может быть, и более процентов. Проблема в том, что отток населения из Армении, он одновременно и вымывает главным образом средний класс. То есть те люди, те экономически активные и политически активные слои населения, которые могли бы развивать бизнес, собственное дело, открывать рабочие места. Ну, по поводу того, что говорили мои коллеги, я хочу заметить, что феномен, который можно назвать принципом домино, то есть явления, происходящие, бунты, происходящие в Египте и в соседних странах, они, конечно, подняли определенную волну. Можно говорить о египетском синдроме, потому что мы фиксируем, как уже и страны, далеко стоящие как бы от ближневосточного этого пояса, они на себе испытывают определенное давление. Армения очень далеко стоит, в принципе, особенно вроде кажется, ничего не угрожает, но мы сейчас фиксируем, как наше правительство скорее более даже озабочено, чем население, и они предпринимают определенные шаги, идут в некоторых вопросах на попятную, чтобы как бы избежать особого социального напряжения в населении, в частности, были пересмотрены вопросы, связанные с владельцами автомобилей, там выплаты были очень огромные, предусмотрены, значит, скостили, добавили выплаты матерям в связи с уходом, декретный отпуск. То есть я вижу, что не только, может быть, и в Армении, это, скорее всего, и в регионе, и в больших странах, таких как Россия, правительство, да, озабочены. Да, они видят, к чему это может привести. И, конечно, злорадствовать не стоит в связи с тем, что у соседей пожар. Но это приводит к тому, что в наших странах наше общество становится более подготовленными. И фактически наше правительство, стараясь избежать волны недовольства, которая она непрогнозируема, как и землетрясение или там, не знаю, птичий грипп, то это, да, их приводит в определенное чувство больше, повышает ответственность перед населением. И это важно, это положительный эффект.
Спасибо, Геворг. Резо Сакеваришвили, вы хотите сказать что-то вот в завершение программы?
Ну, в принципе, наверное, единственное, что Грузия – страна, которая критически зависит от объема прямых иностранных инвестиций. Вот для сравнения, в пиковом 2007 году объем этих инвестиций составил 2 миллиарда долларов. За 9 месяцев 2010 года всего 433 миллиона. То есть экономический рост обеспечивают только крупные государственные инфраструктурные проекты, которые в большинстве с вами финансируется за счет заемных средств, то есть за счет финансовой помощи доноров. Исходя из этого, пока вот активность частного сектора Грузии не станет более ощутимой, наверное, каких-то особых прорывовых продвижений вперед ожидать не стоит.
Спасибо, Резо. Джавид Халилов.
Я могу сказать, что в плане вот инвестиций мы, конечно, намного впереди в объемах. По сравнению со странами региона, у нас объем инвестиций, вот как известно, где-то 9-10 миллиардов долларов уже преобладает. Но, тем не менее, вот есть еще много дел, которые необходимо обеспечить в плане прозрачности этих инвестиций, расходования бюджетных средств, эффективности, повышения эффективности социальных программ. По этим вопросам периодически наши неправительственные организации, гражданское общество ведут работы, но я думаю, что еще необходимо в этой сфере работать.
Спасибо большое. Собственно, наша программа подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации. Из Тбилиси Резо Сакеваришвили, экономический эксперт. И из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.